Итак, друзья, у нас сегодня 16 февраля 2013 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Это у нас лекции Международного открытого йога-университета. Вся архивная информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Исследуем мы здесь на этих наших лекциях самые разные вопросы, связанные с йогой. До этого мы с вами проходили Бхагавадгиту, но, вероятно, сегодня мы пропустим лекцию с Бхагавадгитой, так как после прошедшего семинара еще там не все оправились. Да? Вот. И рассмотрим несколько другие темы. В частности, если у кого-то есть какие-то животрепещущие мысли и вопросы по йоге, пожалуйста, сейчас их продумайте и озвучьте. Я постараюсь ответить на все ваши вопросы, на все, на которые я знаю. Но прежде чем вы думаете, а также те, думают те, кто нас через интернет наблюдают, я хочу напомнить вам самые основные положения йоги. Вы помните, что йога в первую очередь это жизнь, йога это в первую очередь дети, йога это в первую очередь семья любящая. Любящая семья это всегда очень тяжело. Любящая семья – это всегда система, что называется, компромисса. Где-то смирение, где-то терпение и так далее и тому подобное. Для этого нужен какой-то ресурс, ресурс сил. Йога дает его. То есть, к сожалению, такая тенденция идет. Не знаю, откуда она взялась, что якобы дети мешают йоге. Это неправильно. Значит, поэтому в открытом йога-университете, я напомню вам, я бы хотел, чтобы все вращалось вокруг детей, чтобы, заходя сюда на лекцию, их здесь было много. Чтобы каждый из них подходил и меня за нас хватал, за волосы и так далее. Чтобы была куча-куча игрушек. Мне вообще говоря, мне видится любой большой йога-центр, знаете, как большая детская площадка. В центре зал для занятия взрослых, а вокруг всякие там, знаете, эти самые качели, карусели, в общем, все. Об этом. Я напомню вам, что это на самом деле тема-то, она такая логичная. В йоге считается, что все, что вы не успели сделать в этой жизни, вы будете вынуждены продолжать в следующей. Поэтому, если вы заботитесь о своих детях, то придет время, вы сами точно так же родитесь в своих же семьях, как маленькие дети. И если в ваших семьях есть такой как бы культура заботы о детях, не просто нарожать, а дать еще образование, дать какую-то там ласку там и прочее, то вы продолжите свой йоговский путь легко и без препятствий с того момента, ну, с которого прекратили в предыдущей жизни. Так что, знаете, грамотное отношение к детям – это технология пути в йоге также. Я напомню вам, я постоянно эту тему повторяю, что те семьи, те люди, которые вот так заботились о своем потомстве, они стали очень быстро духовно эволюционировать, причем не только духовно, но и ментально. И изначально из таких людей возникли, в частности, в Индии касты брахманов. То есть людей, которые обладали высшим знанием, по сути дела, знание йоги до нас и дошло. Именно через те группы людей, относящихся к касте брахманов. Поэтому в качестве шутки я призываю каждого из вас стать брахманом. Заботиться о детях, о семьях. Вот. И параллельно этому заниматься саморазвитием, самопознанием. Тогда это сбалансированная система. Если же вы сделаете упор на свою личную практику, в ущерб семье и детям, то вы рискуете тем, что можете ничего не достигнуть в этой жизни, а в следующей жизни вам придется родиться в не очень благоприятных условиях, потому что согласно закону кармы, вы родитесь только там и среди тех людей, которые кармически заслуживают. Поэтому фактически вклад в детей – это ваш же собственный вклад в самих себя, но только в будущих жизнях. Уж я для тех, кто совсем такой, знаете, махровый эгоист, иногда ко мне такие приходят, к сожалению, от йоги, и говорят, что вот тут зачем нам тратить силы, ресурсы, мы лучше на детей, мы лучше там лишние 2 часа помедитируем там, или у нас нет проблем, мы ни за что не отвечаем, нам никто не должен, мы захотели, поехали туда, захотели, приехали сюда. И когда уже, знаете, доводы, ну, как бы, какие-то общечеловеческие не доходят, я всегда упираю на доводы разума. Я говорю, ну вот вы признаете, что с завершением этой вашей жизни начинается такой процесс, когда вы умираете, а затем вновь рождаетесь. Ну, как правило, все признают. У вас следующее логическое построение. Но если вы это признаете, вы понимаете, что вам всем придется родиться. Значит, обычно при этом контраргумент совершенно убийственный, я слышу. Они мне начинают заявлять, что якобы они прошли все йоги умирания, и даже если они в этой жизни чего-то не достигли, они посредством смерти достигнут каких-то высших состояний в йоге, чтобы, мол, им больше рождаться не потребуется. Но я опять же взываю к разуму, а вы уверены, что вы воспользуетесь, ну то есть этими методами, ведь в момент смерти все гораздо тяжелее делать, чем при жизни. Если вы при жизни ничего не достигли, то уж надеяться на то, что в момент смерти еще меньше приходится. Вот, и так вот постепенно я чисто логическим путем подвожу к идеологии, что вкладывание сил, средств, времени в своих детей – это, по сути дела, вкладывание их же самих в самих себя. Знаете, на некоторых действует. На некоторых действует. Вот ничего не действует. Ни какие-то там догмы религиозного характера, ни какие-то такие, знаете, воззвания от широты души. А вот такой холодный математический расчет, как ни странно, иногда лучше даже доходит. Вот, да, поэтому я все-таки надеюсь, что мы не будем в этом смысле такими, совсем такими скрягами, да, а будем все-таки относиться к жизни как к чему-то сверхценному, а не как обеспечивание себе следующего рождения. Вот, и в связи с этим все остальные моменты в йоге должны вертеться, друзья, вокруг этого. Хотим мы того или не хотим? Еще раз, или мы хотим стать брахманами, дважды рожденными, как их называют в Индии, а это в первую очередь люди, которые заботятся о своем потомстве, либо мы желаем стать чернью, мы желаем стать, ну, как вам сказать, как бы сказали, помните, после революции было такое выражение, деклассированными элементами. Непонятно, кто мы такие, что мы такие. Мою радость, хорошая радость. Да, конечно же. Так, чудесненько. Я надеюсь, за это время у вас созрели хоть какие-то вопросы, на которые надо будет ответить. Заочники, которые слушают нас через интернет-трансляцию, также задаем вопросы. Итак, слушаю. Вопросов нет, все стало понятно. Все просветлились. Да. У заочников есть на связи что-нибудь? Тоже молчат. Я загипнотизировал всех в своей долгой речи. Так, хорошо. Если вы молчите, тогда давайте какую-нибудь тему обсудим. Какая бы тема в йоге вас интересовала? Мы можем ее развить. У нас сегодня как раз на это есть время и возможности.
Образ жизни йога в поединении современных.
Современных. Ну, вот отчасти я уже коснулся этого. То есть образ жизни следующий. Первое. Становиться самодостаточным человеком. Становиться сильным и свободным человеком. Это первое. Второе. Отдавать все долги предкам. Отдавать все долги предыдущим поколениям. Для этого искать единомышленников, практиковать вместе с ними духовные знания, скажем, йоги. Но только очень красиво практиковать, не превращать это все, знаете, в в такие маргинальные проявления. Потому что вот я сколько знаю тусовок йогов, это либо такие, знаете, медузообразные образования, где, ну, вот оно что-то все такое непонятное. Либо наоборот, организации типа какой-нибудь секты, где все стройным рядом, дыша друг другу или смотря друг другу в затылок, идут в просветление. И то, и другое бред, и то, и другое нежизнеспособно. Вот надо выработать такой образ жизни, чтобы у тебя была какая-то твоя личная свобода, privacy, как говорят на Западе, чтобы никто не лез, если ты туда не попросишь лезть, да? Но с другой стороны, у тебя была бы площадка, где бы ты мог общаться с себе подобными. Вот сделать такую очень сбалансированную конструкцию. Хочешь побыть один, будь один. Хочешь пообщаться с друзьями, пожалуйста, общайся. Это тяжело сделать, потому что современная цивилизация на самом деле загоняет нас по норкам. В особенности вот эта звериная конкуренция, которая сейчас начинает все больше и больше проникать к нам, она заставляет людей замыкаться, чтобы больше зарабатывать денег, выше какое-то состояние, положение в обществе иметь. Это очень-очень обидная вещь, потому что у высокопоставленных людей нет близких друзей, или очень богатых людей нет близких друзей, потому что уже все подозревают друг друга. Да, так вот, не хотелось бы мне, чтобы это было в вашей жизни, как и в моей тоже. Поэтому здесь нужна какая-то грамотная такая площадка общения на каких-то принципах здравого смысла, открытости, совместного сотрудничества, чтобы, как, грубо говоря, свобода вместе была больше, чем свобода по отдельности, а с другой стороны, в любой момент вы могли бы уединиться, чтобы никто не навязывал вам, боже упаси, никаких идеологий, никаких философий. Вы помните, да, что в этом отношении йога — это система рекомендаций, а не система таких жестких, таких, знаете, сектантских предписаний. Вот. Так вот, найтись единомышленников, среди единомышленников находить себе мужей и жен, рожать детей и воспитывать их совместно. Почему? Потому что, ну, если, скажем, ваш ребенок попадет в общество даже детей, которые, ну, из других сообществ, то невольно ваш ребенок понахватается много всего того, чего не надо. Я обычно люблю вспоминать, у меня такой каламбур на этот счет есть, что у меня вот детство прошло так, что я матом научился ругаться в совершенстве. Вот. Ну и что, и много мне это помогло. Лучше бы мои родители, знаете, меня в английскую школу отдали. Лучше бы я в совершенстве научился бы по-английски говорить. Вот, чтобы здесь та же самая ситуация не получилась, к сожалению, вот такой эффект подворотни, он никому не нужен. Надо как-то делать все от себя зависящее, чтобы этого не было. Поэтому я вижу только лишь в этом вектор. Закапсулируйтесь, даже при больших деньгах проиграете. При большой власти проиграете. Вот. Будете открыты, выиграете. Но опять же, эта открытость не должна быть, как вот у нас, помните, это еще при социализме было. Все кругом колхозное, все кругом мое. Вот. Вот это если в двух словах образ жизни современных йогов уедин, как я его понимаю. Как я его понимаю. Так, да.
Дмитрий Суров спрашивает, можно ли выйти в череды перерождения ступени, проходя через преступление, например, гражданские долги?
Можно ли выйти через череду рождения и смертей?
Из череды.
Не проходя череду рождения.
Нет. Можно ли выйти из череды рождения и смерти, не проходя через просветление? Например, раздав все долги.
Ага. Это мне, знаете, напоминает немножко, я прошу прощения, Дмитрий, такой анекдот, что можно ли закончить МГУ, не приходя в сознание. Вот. Я не знаю, как насчет МГУ, но я знаю несколько учебных заведений, всяких современных филиалов, где можно. То есть, главное, плати вовремя, да. Вот. Ну, давайте поразмышляем насчет логики всего происходящего. Собственно говоря, рождение и смерть, это же ведь не является чем-то отрицательным. А смерть, друзья, если на нее посмотреть с такой объективной стороны, это на самом деле величайший шанс. Это скорее наш друг, чем враг. Напомню вам, что согласно концепции и теории тантра-йоги, смерть это то, что вы придумали когда-то сами. Почему? Потому что при вашем уровне неведения ваша свобода при наличии фактора смерти больше, чем при отсутствии. То есть, грубо говоря, смерть выгодна. Нам же самим выгодна. И, допустим, на Востоке под смертью понимается освобождение. Когда уже стало тело дряхлым, когда ты уже начинаешь мучиться, то, собственно говоря, смерть позволяет тебе в некотором смысле избавиться от страданий, начать все с нуля. Поэтому круговорот рождения и смерти это не какой-то закон природы, а это фактически наша придумка, из которой следует, что из этого всего следует, что на каком-то очередном уровне развития, точно так же, как мы когда-то волеизъявили в своей личной вселенной наличие смерти, мы можем волеизъявить ее исчезновение. Потому что при творении самого понятия смерти не было, при творении Вселенной. Это более поздняя придумка, друзья. Так вот, если мы хотим избежать круговорота рождения и смерти, как там было сказано, без достижения просветления, да? То есть мы не хотим просветления, но хотим избежать круговорота рождения и смерти. То есть, ну, во-первых, надо, конечно же, тогда поинтересоваться, что подразумевать под просветлением. То есть, могу ли я поставить знак равенства между словами просветление, скажем, и конечное освобождение, или просто освобождение от обусловленности. Или, допустим, под словом просветление и обретение высшего знания, ну, как бы смысла Вселенной. То есть здесь, конечно же, я так в лоб не могу ответить на этот вопрос до тех пор, пока я не пойму, что имеется в виду под словом просветление. Но из общей логики следует следующая вещь. Давайте вкратце вспомним аксиоматику йоги о том, как была создана наша Вселенная. Итак, согласно этому положению, единый абсолют фактически создал нас с вами по своему образу и подобию при помощи майи, такого оператора, или иными словами, возникла первая вибрация, первая мантра, которая и породила, заставила единого абсолюта предстать в множественной, что называется, форме. И разница между каждым из нас и абсолютом только лишь в том, что на него майя не действует, а на каждого из нас действует. Значит, каким образом майя действует на нас? Ну, в первую очередь, майя обеспечивает фактор, во-первых, нашей личной свободы. Мы свободны от всего и всех, по большому счету. Мы свободны друг от друга и от абсолюта. Для того, чтобы всех таких свободных собрать в одном месте, надо придумать очень хитрый механизм компенсационный, чтобы эта свобода как бы не привела к противоречием. И вот с помощью майя это все изящно решается. Вообще, надо сказать, абсолют был очень гениальный, как сказать, творец, да? Знаете, трудно сделать вещь трудную. Но насколько, вероятно, трудно сделать вещь невозможную, такой, какой есть майя. И так получилось, что каждый из нас находится под действием майи и находится в изначальном неведении, так как любое предустановленное знание, оно бы ограничивало нашу свободу. А вот у абсолюта, во-первых, есть все знания, то есть у него нет изначального неведения, он знает вообще все и о всех. Вот, во-вторых, на него майя не действует. И вот получается, что вот в этом разница. А дальше начинается фактически наша жизнь после сотворения. Какое-то время мы были в этом неведении, но с другой стороны, наше могущество никто не отменял. Создано-то мы ведь по образу и подобию. Мою радость, что такое? Мое маленький, что такое? Это моя красота. Надо игрушку дать. Да, что ж такое? Да, конечно. Да, так вот. Недовольство. Недовольство. Ну, мое. Вот все, мне надо, чтобы... Вот, если есть дети, есть жизнь. Если есть жизнь, значит, есть йога. И это аксиома. Да, так вот получилось, что в дальнейшем мы волеизъявили создание смерти, после чего и началась круговорот рождения и смерти. По логике вещей, как только мы получим все знания... Мое маленькое, это что ж такое? Мое зая. Мое маленькое зая. Обида вообще, обида. Обида. Нет, это не так скажу, обида. Мама, ну возьми ж на руки, а ну что ж такое, обида, обида. За компанию вся малышня наша любимая. Вот. Да, так вот, возник как раз момент рождения и смерти, и по сути дела продолжаться он будет столько, ну сколько это будет выгодно для нашей свободы, потому что даже если вам сейчас дать бессмертие, вы ж на второй миллион лет взвоите, да? Опять потребуете, верните нам смерть обратно, да? Забрали самое ценное, что у нас было. Ну представьте, вы уже старый, все ваши эти мечты сбылись, вы уже дряхлые, все ваши там люди, с которыми вы там учились, женились, они либо поумирали, а если они бессмертны, то у него стали скучные, да безобразие. Избавиться от них никак нельзя. И вот что делать-то? То есть как посмотреть? Вспомните эту поговорку. Не проси долгой жизни, проси легкой смерти. Да, так вот, ситуация заключается в том, что рано или поздно, когда уровень вашего неведения сократится настолько, что ваша свобода уже, ну, для вашей свободы не будет фактор смерти определяющим, вы можете от него избавиться. Поэтому в этом смысле слова, отвечая на этот вопрос, если подразумевать под просветлением именно преодоление изначального неведения, то такая конструкция невозможна. Если же что-то другое подразумевать, ну там, вероятно, есть варианты, о них надо поразмышлять. Вот. Так, вопросы еще есть ли? Или тема для обсуждения, друзья? А, ни у кого никакой? Или давайте диспут какой-нибудь устроим. Андрей.
Можно вопрос?
Да, конечно.
А можно ли сказать, что верное утверждение, допустим, самадхи с объектом, это познание своего я?
Самадхи с объектом познание я, да, да, утверждение. Да.
А самадхи без объекта, это же познание абсолюта, то есть растворение своего я.
Ага, друзья, выносится такой вопрос на всеобщее обсуждение, а то у нас здесь монолог, давайте будет диалог. Итак, самадхи с объектом... Значит, такое утверждение – это познание своего высшего «я», самадхи без объекта – познание абсолюта. Кто согласен, не согласен? Да! Громко, да, сюда. Мне нужен жаркий спор, чтобы вас всех в адреналин ввести. Так, может быть, что-нибудь и запомнится.
А, на самом деле, ну, как бы, мое мнение... Я понимаю, что это все игра слов, но тем не менее. Значит,
так, так, хорошее начало. То есть все, что я потом скажу...
Когда мы попадаем на самадхи с объектом, то мы в данном случае не познаем свое «я», мы познаем свое чистое проявление своего «я». Вот, то есть проявление, ну, как бы вот... истинное свое проявление.
Да.
А вот состояние самадхи без объекта, да, мы познаем и свое «я», и абсолют.
Ага, вот такая точка зрения. Кто опровергнет? Или все согласны?
Согласны.
Ну да, собственно говоря, друзья, абсолютно никакая вещь. Когда мы говорим слово «объект», ну или «явление», можно еще добавить, расширить категорию. «Объект» или «явление». Подразумевается, что мое существо... А подразумевается, что мы можем какие-то прилагательные говорить или какие-то описания. Ну то, что там. Конечно. Мои зайцы любимые. Все, контакт состоялся. Встреча на Эльбе. Вот. А в то же самое время мы помним, друзья, с вами, что ваше высшее я вещь поистине фантастическая и тождественна абсолюту. И поэтому строго говоря, действительно, объекта-то нет в нашем понятии. Поэтому самадхи с объектом не может быть. В этом смысле самадхи на наше высшее я. Но тут возникает другой сложный вопрос. Хорошо, если самадхи без объекта — это познание высшего я нашего, и самадхи, и познание абсолюта самадхи без объекта, то как же они там, эти самадхи, потом различаются? И одно без объекта, и другое без объекта. Но в одном случае высшего я, а в другом случае абсолют. Вот это сложный вопрос, наверное, да? Или нет? Или готов есть у нас интеллект, способен разрешить? Нет желающих обессмертить свое имя в стенах открытого йога-университета? Есть, сейчас он нам скажет.
Игорь Терновский, Международный открытый йога-университет, группа «Астра». А если мы будем более подробно разбирать, что такое самадхи, то, я думаю, мы придем к выводу, что самадхи — это есть постижение высшей реальности, и как бы мы в состоянии самадхи не разделяем там свое высшее я от абсолюта. То есть я так полагаю, что эти понятия, они как бы становятся едиными, и мы понимаем, что, грубо говоря, наше высшее я — это и есть частичка абсолюта, и мы неразделимы. То есть тут как бы очень тонкая такая...
Весьма отменно, весьма отменно. Да, друзья, смотрите, даже в самом слове йога, значение йога, ведь очень много самых разных есть интерпретаций, в том числе и такая, когда сливается ваше высшее я с абсолютом. По-разному иногда это все там сливается, субъект и объект там, и так далее и тому подобное. То есть, грубо говоря, на самом деле преодолевается тот первоимпульс возникновения всей Вселенной. Поэтому переживая вкус своего я, вы переживаете вкус состояния абсолюта. Они тождественны. Так, чудесненько. Есть ли еще вопросы у кого-нибудь или темы для размышлений? Может быть, у заочников? У нас высвободилось время. Что же вы не готовите, а? Вопросы? Да?
Можно вопрос?
Да, конечно.
Вот вы периодически говорите, что люди более заявили одно, более заявили другое. Например, была майя, чтобы была смерть каких-то целей. А как можно сделать так, чтобы правильно более делить, чтобы, допустим, не было смерти? Есть ли технология?
Да. Такая технология есть. Йога называется. Вообще, с формальной точки зрения, йога претендует не больше, не меньше, как на то, что вы рано или поздно достигнете состояния бессмертия или освобождения. Но не в таком пошлом, примитивном смысле слова, чтобы ваша там старая тушка, знаете, законсервировалась, забальзамировалась. А в другом, чтобы вы могли, во-первых, усилием воли создавать себе тела, если уж на то пошло, да, или множеством тел, чуть попозже. Ну, забегая вперед, подобно тому, как во сне вы творите миры, подобно этому к вам приходит способность творить объекты, явления, в том числе и свои тела. Да, но немножко не об этом речь. И подразумевается, что рано или поздно степень вашего могущества будет расширяться. Значит, до тех пор, пока вам инструмент смерти не понадобится. Еще раз, смерть, друзья, в этом смысле великое освобождение, а не проклятие. Мы просто из-за неведения так считаем. Но если бы увидели, что бы было, если бы смерти не было, то мы бы ужаснулись еще сильнее. Вот. Значит, в таком ключе я бы ответил. Вас удовлетворил этот ответ или нет? Если нет, то честно говорите. Нет, мужик, не удовлетворил.
На самом деле, такое продолжение.
Да.
Например, это должно быть сразу несколько, большое количество людей желать, там, все человечество, если более изъявить какую-то мысль, грубо говоря, такая глобальная человеческая медитация. Насколько быстро это вообще может произойти, можно это сделать, показывать себе ваше поколение. Или это должно быть только постепенно, и в движении жить, и только для какого-то одного конкретного человека. Вот он более изъявит, и его это сделает.
Сюда, представьтесь, вы очень хороший, серьезный вопрос задали. Я хочу обессмертить ваше имя. Уж не знаю, как в отношении всего остального.
Меня зовут Татьяна Красильская, группа ГОТРА, международный йога университет.
И вопрос еще раз.
Каким образом нужно людям действовать, чтобы можно было решить какие-то глобальные вопросы? Это должна быть какая-то большая общая человеческая медитация, или бы это возможно реализовать только для одного конкретного человека, если он будет двигаться? То есть если есть какая-то цель, которую все хотят достичь, ну, например, тоже бессмертие или вечная молодость, могут ли они, соединившись вместе, проведя групповую такую глобальную медитацию, реализовать это в рамках, допустим, одной жизни? Или только возможно... Кто-то сможет достичь, кто-то нет, через несколько жизней.
Хорошо, спасибо. Значит, смотрите, какая вещь. Ага, спасибо. Какая вещь получается. Из истории нам известно, что, грубо говоря, йогу можно поделить на так называемые классические методы и так называемые быстрые методы. Но под классическими методами я понимаю не классическую йогу, потому что классическая йога считается, это там йога сутра Патанджали и так далее, все, что упирается на веды. А в плане методов классических. То есть это действительно может быть метод для человека, который один практикует и может практиковать из жизни в жизнь, из жизни в жизнь, и рано или поздно достигать каких-то высот. Безусловно, что если он движется из жизни в жизнь, то ну, вероятно предположить, что когда-нибудь на какой-то жизни его жизнь станет последней. В том плане, что больше не станет смерти. Но сколько на это времени, усилий и затрат уйдет, мы об этом не знаем. У каждого индивидуально, у каждого согласно его устремлению там, и прочим многим другим вещам. В то же самое время из йоги известно о наличии так называемых быстрых методов в йоге. Это методы, которые, ну, в самом названии и описании, они резко ускоряют все процессы. И, собственно говоря, лимита времени в быстрых методах нет. Это может быть одна жизнь, но это также может быть и много жизней. То есть, с какой скоростью будешь двигаться, с той и получишь результат. В то же самое время быстрые методы йоги характеризуются таким правилом. О том, что цель и средства совпадают. Цель и средства достижения цели совпадают. Это очень хитрый такой как бы момент, объясняющий действия. Или по-другому, как выворачивать свое неведение во все знания. То есть берешь неведение и выворачиваешь наизнанку. Получается все знания. Да? Вот быстрый метод. То есть не преодолеваешь неведение шаг за шагом, а как бы сразу раз. Да, и ну вот, опять же, насколько мы можем судить из тех трактатов или тех школ йоги, в которых сохранились эти так называемые быстрые методы йоги, там везде присутствует фактор единомышленников, друзей на пути. Иногда это называется таким санскритским словом «сангха». То есть это те люди, которые думают, как вы, стремятся к тому же самому, занимаются тем же самым. То есть такое сообщество. Так вот, считается, что если вы практикуете йогу вместе с сообществом единомышленников, то это будет, ну, в общем, достаточно серьезной возможностью, чтобы в том числе и практиковать быстрые методы в йоге. И, конечно же, когда вы с единомышленниками делаете те или иные упражнения, то так сделана природа, устройство каждого из нас, что мы как бы друг у друга, как ключами, открываем те сверхспособности, которые заложены в каждом из нас. То есть нам очень тяжело самим себя пробудить для того или иного знания, но человек извне, ну, может сделать это достаточно быстро. То, что ж такое зайцы, зайцы. Вот. Теперь другой вопрос. А были ли прецеденты, что именно так большая группа людей поступала и достигала каких-то высот? Да, друзья, было. Более того, у меня сейчас нет с собой текста. Значит, последнее упоминание о таком, как ни странно, дошло по ветке тантрического буддизма. Ну, это примерно то же самое, что ну, как бы это, йога в тибетском ее варианте. Вот так. давалось там в некоторых книжках описание страны, где на самом деле люди стали заниматься совместно, ну, то есть все сообщество, и все достигли высшего состояния, и все ушли с этого мира. То есть, как сказано, город опустел, потому что все достигли высшего состояния просветления. Ну, подобно тому, что если вы перестаете быть муравьем, вам уже неинтересно в муравейнике, да, вы уже идете куда-нибудь повыше. Да, точно так же и здесь земля наша в этом отношении как бы как временное пристанище. И после определенного какой-то ступени эволюции считается, что нам здесь просто скучно. Мы, конечно, можем здесь остаться, если захотим, но так скучно. И поэтому все учителя и учительницы, ну, грубо говоря, уходят. Это отдельная тема. Так вот, есть описание, что вот такая страна полностью исчезла. Потом очень интересно, знаете, из жизни описание под Масабхавы, вот можете тоже, страна Даки, откуда он пришел. То есть, какие-то очень смутные такие легенды до нас доходят. Даже вот, знаете, одно время после развала СССР была очень популярна тема такой страны, как Шамбала. Что где-то высоко в горах, не в нашем районе, помните, да? Вот, и существует якобы место, где живут там махатмы высокодуховные, учителя и учительницы человечества. Так вот, тоже такое создается впечатление, что это какая-то группа живых существ с совместными усилиями, быстро достигших каких-то совершенно фантастических целей. Так что да. Поэтому какой мы делаем вывод?
Ищем санку.
Вот прозвучало мнение «ищем санку». Друзья, не найдете. Создаем санку. Не ищем, а создаем. Почувствуйте разницу. Так, сейчас, одну секунду. Да, что там у нас на связи есть?
Дмитрий и Анна Кирсанова спрашивают. Вадим Валерьевич, остался вопрос семинара. Можем ли мы все-таки в этой жизни или можем работать только со старыми?
Можем ли мы создавать отпечатки на поверхности будки, или можем работать со старыми? Процесс, это процесс бесконечный, а как же иначе? Любой опыт, который вы получаете в этом отношении, как такой штамп, который соответствующий след оставляет, и именно он в дальнейшем как раз переходит в то, что мы принимаем какие-то новые решения под влиянием опыта, полученного от старых каких-то состояний. Мои зайцы, мои зайцы, ура, 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 ура. Так, чудесненько, чудесненько. Да, у кого еще темы? Да, Александр.
Еще, да.
Ольга Калинчева, как определить свою оптимальную скорость в развитии путем йоги?
Так, вот такой, друзья, интересный вопрос, жизненный, я бы сказал. Как определить свою скорость духовного развития в вашей конкретной жизни? То есть, не слишком ли медленно мы идем? Или не слишком ли быстро? У кого какие мнения на этот счет? Это такая дискуссионная тема. Да, прошу. Да.
Мне кажется, здесь прислушивание к своему внутреннему голосу единственный критерий, потому что высшее я, для кого-то оно проявляется, и кто-то его слышит, чувствует хотя бы урывками. Именно только вот, наверное, здесь можно понять, как ты идешь. То есть оно подскажет путь, куда идти, быстрее, медленнее, можешь в сторону шаг сделать.
Ага, то есть еще раз сухой остаток, прислушиваемся к чему?
Ну, к внутреннему каким-то ощущениям.
А вдруг это галлюцинация?
Ну, я думаю, что здесь, это зависит от того, насколько человек осознан. То есть, естественно, что если сознание не очень...
Что значит осознан? Нет, я вполне конкретный вопрос, друзья, потому что я не издеваюсь.
Очень сложно объяснить в плане того, чтобы услышать внутреннее свое «я». Ну, или ощущения свои внутренние, или внутренний голос, или интуицию можно по-разному называть. Потому что никто со стороны не скажет, быстро или медленно мы идем, только ты внутри себя этому
скажешь. А как же великий учитель? А вот подходит учитель ко мне и говорит, сын мой, медленно идешь, и пинка мне, чтобы побыстрее, да? Или наоборот, сын мой, ты так побежал, присядь, отдохни, расслабься.
Есть вопрос учителя,
обычно мне, обычно другой говорит, ну что ты так напрягаешься, что ты нервничаешь? Расслабься, и оно само все. Я говорю, расслабляюсь каждый раз, такой подзатыльник потом получаю, что ну, когда два раза вопрос, быстрее приходится.
Вопрос учителя, то тогда это твое я через другого человека начинает
говорить.
Если он для тебя учитель, то это твое я не внутри, а со стороны.
То есть, на самом деле нет разницы, да? То есть учитель это фактически отражение твоей высшей интуиции, но только снаружи. И вопрос в том, чтобы распознать учителя.
Либо в себе что-то искать, либо снаружи искать, но это тоже же момент очень тонкий, его надо. Это же ты же опять внутренним голосом понимаешь ощущение, что именно этот человек для тебя будет учитель.
Итак, такая точка зрения прозвучала. Надо спросить свою интуицию, спросить самого себя, что она тебе подсказывает, либо найти человека, который, как, знаете, оракул, снаружи провозгласит все то, что тебе сказано было изнутри. То есть найти себе учителя жизни. Спасибо. Да, у кого еще есть сейчас секунду мысли, размышления? Есть ли? Тема такая. Да, да, прошу, прошу, да.
Любовь Силовенко, группа Астра. Ну, для тех людей, у которых проблемы как бы с интуицией, да, они не знают, работает она, не работает, то можно идти двумя методами. Методом сознания, методом
намерения.
Либо себя расслабляешь, либо себя заставляешь. И как бы ищешь гармоничную гармонию. На
да, а что критерием потом является?
Результат.
То есть методом перебора делаешь какие-то эксперименты и потом, насколько я понял, отслеживаешь. Да, если результат хороший, значит попал.
Ну, то есть, почему, собственно, все пришли на Ярмарку? Потому
что
получили результат. То есть, пришли на занятия, где-то себя заставляли, где-то себе позволяли, иначе нащупывать вот эту гармонию. Потому что вопрос, в принципе, Ольги хороший, да, действительно, как понять, либо ты сильно разбежался, пора притормозить, либо ты тащишься в конце состава и пора бы седать пинка, да? Ну, а снаружи никогда не получишь ответ, если только не учитель не найдешь. И вот поэтому заставляешь себя, потом дал себя расслабить, расслабляешься, потом раз, дал пинка, заставил. И то есть вот таким перебором ты начинаешь понимать, чувствуешь, ты гармонию, все, попал в это русло, в свою фарму, знаешь, попал.
Хорошо, спасибо. Еще у кого какие мнения? Да.
Ну, в принципе, Люба все сказала. Но можно еще...
Вот Люба всегда сперва такое заявление, которое...
Вы, конечно, все правильно сказали. Но у нас есть еще более точный алгоритм. Алгоритм принятия решения, который детализирует.
Так, хорошо, сейчас я буду ложку дегтя подливать в вашу большую бочку меда. Кто мне поможет? Ложка дегтя, да, так и просится. Никто ее не ухватил, не уловил? Хорошо, давайте, даю вам такую подсказку. Прозвучала такая вещь, что делаем что-то и оцениваем результат. Вот очень скользкий момент. А что считать результатом? Да. Мою радость. Вот если такой результат, то все правильно. Если рождение ребенка результат, то правильной дорогой идете, товарищи. Да, ну что ты скажешь?
Да, я хотел сказать, что если мы об успехе в йоге говорим, тогда это критерий успеха в йоге, привычка каждый день заниматься.
Да.
Вот, но это первое. И, то есть, ну, как бы для себя, если ты пока еще не понимаешь, быстро ты или медленно идешь, то это, конечно, чередовать методы сознания и энергии. То есть, где-то себе позволять отдыхать, где-то себя нужно заставлять. Потому что не всем нам везет, что мы там учителя нашли, и он там на первых порах нас действительно там или пинка дает, или же тормозит. То есть, как-то...
Ага, давайте так. Итак, смотрите, какая схема получилась. Мы помним, что критерии успешности в продвижении йоги, как ни странно, очень такой абстрактный, а именно привычка заниматься. Затем мы сказали, договорились, ну, как бы пришли к выводу, что надо чередовать методы сознания и энергии, то притормаживать, то наоборот себя заставлять и смотреть после этого, а выработалась привычка заниматься или нет. То есть вот он, собственно говоря, вот такой как бы в первом приближении такой как бы внешний показатель, если действительно ваша, нет вашей внутренней интуиции или у вас нет такого, знаете, персонального гуру, который за смешные деньги оценивает ваше продвижение в юге. Да.
Ну, вообще, может, вместе?
Да, конечно.
Ну, вообще, главным результатом это счастье, ничем не обусловленное, радость. И, ну, как бы, да, и чем ближе приближается к результату, тем чаще мы должны испытывать радость и счастье. Если мы это испытываем, чем регулярней,
Mm-hmm. То есть жизнь должна при занятии йогой становиться все лучше и лучше,
да.
То есть тогда они хуже и хуже, да? Ага, хорошо, да, Андрюша?
Ну тут опять-таки ложки идут.
Давай, давай, не, почему нет? Мы ищем легких путей.
Мы много раз рассматривали то, что в принципе это не всегда может быть показателем. Дело в том, что мы начали, к примеру, выходить на свой путь дхарму, а дебри уже до этого столько наплодили, что нам, пробираясь к этому пути, становится все, вроде может показаться, что хуже и хуже.
Но это время должно.
Ну да, безусловно, опять-таки, как определить этот участок времени, когда тебе вроде хуже-хуже, но должно быть, по идее, уже лучше-лучше. Вот. Это такое тоже достаточно. То есть мы всегда, на самом деле, как ни крути, будем говорить, что какой-то элемент, даже в нашей логической стройной цепочке сознания, энергии, принятия решения, какой-то элемент всегда у нас будет ускользнуть.
Ага.
Вот что мы не
сделаем. Ну, это если... А, да, абсолютно правильно. Смотрите, здесь как бы два опять вопроса расслоилось. То есть результат в каких-то духовных свершениях, да, ну то есть в осознании, или результат в йоге. Вы помните, все-таки, ну, йога это набор каких-то упражнений. Кто-то ко мне подходит и говорит, я на шпагат не могу растянуться, у меня йога неправильно идет. Я говорю, с чего ты взял, что ты должен на шпагат садиться? Йога же это не акробатика, это же тебя же не в цирке будут показывать за деньги. Вот. Это что-то другое, да? Вот это какие-то другие упражнения, ментальные, физические, психические, какие угодно, и фактически критерий успеха это привычка и не заниматься. То есть вы должны по-хорошему подсесть на йогу, да? Но все, что касается, безусловно, познания, скажем, своего высшего «я» или познания Абсолюта, здесь, ну, как вы понимаете, ну, вероятно, есть какие-то, может быть, другие факторы, да, вот насколько я медленно иду в постижении своего «я», может быть, мне побыстрее надо или быстро. Но, правда, тут еще следующий вопрос возникает, а как ускорить или замедлить, понимаете? Так, ну что, кто еще хочет поразмышлять вслух? Да.
Увеличение свободы результат.
Увеличение свободы результат. Да, как оценивать увеличение свободы? В чем? Ну вот свободу, друзья, смотрите, да вот как мы можем оценить свободу человека? Мы ему говорим, могёшь Мерседес купить? А он говорит, вообще, дурной вопрос, достает толстый, знаете, такой кошелек и отслюнявливает вам, значит, сколько надо там всего. Все, Мерседес приехал, все, он свободен. Тут не может, у кого-то свобода ограничена. Или другой подходит человек и говорит, а способен там решить какое-нибудь уравнение третьей степени в частных производных там с такими-то условиями, да? Кто-то говорит... Да вообще запросто, дай мне листик бумажки и ручку, и решает. А кто-то говорит, сейчас опять достает свой большой кошелек, покупает Эйнштейна, а Эйнштейн все, значит, решает за него. Опять вроде как свободен. Да? То есть, но есть какие-то ну, вопросы, которые уже с помощью вечно зеленых тубриков не решить. Понимаете? Есть какие-то вопросы, которые решаются, скажем, только лишь с помощью пран. Ведь деньги это суррогат праны. До какой-то степени вы можете и фактор энергии, и фактор сознания подтащить за счет денег. Но есть какие-то вещи, которые называются за деньги не купишь. Иначе бы, опять же, у нас бы эти наши миллиардеры бы не умирали столь внезапно. Или вот опять же такая, значит, наши эти самые олигархи не разводились бы столь часто. Как не изучаю этот развелся, этот. Ну мог бы купить там что-нибудь стабильное за такую-то сумму, да? Нет, не получается, значит, что-то не купишь. Понимаете? Вот. Поэтому, опять же, это вопрос, как бы он ускальзывающий. Степень свободы в чем? Чего? Или со мной кто-то не согласен? Вообще, вы все должны быть со мной не согласны. У нас не должен быть монолог, у нас должен быть диалог. Ну, представьте, да, иначе вот сейчас вот я такой гуру, вещаю вам истину, вы такие меня слушаете, а потом сами же станете точно так же, начнете вещать истину и будете ждать от других, чтобы вас все слушали беспрекословно. А это очень быстро, это очень скользкий путь, потом ты начинаешь бредить, а все по привычке тебе поддакивают, да, вот я не хочу, чтобы это был мой случай. Да. Да, давайте провокации.
Я как бы не к свободе, наверное, но вопрос к этому вопросу еще раз. Смотрите, у нас есть в хатха-йоге такой принцип, когда мы говорим своим ученикам и себе тоже.
Да.
О, славный йогин, ты, значит, выполняя эту позу сейчас так, как ты ее можешь выполнять, она является для тебя совершенной. Нельзя ли этот принцип перенести нам наш вопрос движения в йоге?
Духовный,
о, славный йоги.
Как бы ты ни двигался, ты совершенен.
Мне кажется, вот этот момент может быть здесь.
Ну, на самом деле, друзья, это попадает, помните, под принцип в йога-сутрах Патанджали, он попадает под принцип сантоша, то есть довольства. А вот в такой раскладке первый, второй, третий принцип йоги, он попадает под третий принцип йоги. Потому что если я вдруг осознаю, что я двигаюсь меньше, медленнее, чем надо, или быстрее, чем надо, как вроде бы это повод для беспокойства. А я вроде как отказался от страданий. То есть я априори должен считать, не, ребят, как иду, так и хорошо.
Мне кажется, если истинное придет понимание, что ты медленно идешь, что ты очень естественно и гармонично начнешь двигаться быстро. И это произойдет естественно, как бы.
Ну а что может быть, вот давайте с другой стороны зайдем, что может быть фактором ускорения ваших телодвижений в сторону гармоничного развития там, и духовности? Кто скажет? Да.
Какие-то жизненные ситуации.
А, давайте переберем. Итак, первое предложение. Жизненная ситуация. Еще. Да.
Ну, увеличение количества практики йоги там.
Ага, то есть сам стиснул зубы, аскетизмом вперед. Еще.
Интерес. То есть если какой-то вопрос заинтересовал, ты хочешь его изучить. Вдохновение.
Интерес, вдохновение. Еще. Кто еще что предложит? Ну, предложите что-нибудь еще.
Влюбленность, выстроение.
Ну вот, смотрите, да. Ну, влюбленность, да, это вообще подарок с небес. А вопрос другой. По привычке. Вот у меня мама школьный учитель. Физику она преподавала. Она долго очень, она ветеран труда. И там даже какую-то медаль дали в свое время. Не медаль, что-то там дали, короче. Я не помню. И вот она за долгие годы преподавания, они выработали такой механизм, что вот любой класс набирается, там самые-самые разные люди. Ну, среднестатистические, еще в советские времена, когда людей не разделяли по степени заработка. Там, ну, если были какие-то разделения, то минимальные по сравнению с теми, что сейчас. Так вот, если в одном классе формируется ядро из нескольких сильных учеников, общий уровень класса резко возрастает. Потому что мы смотрим на другого и говорим, о, как он, и я хочу так же. То есть вот личный пример. Вот кто-то идет вперед, да? И если он не один, потому что если он один, наоборот, все его считают, а, один зазнался, выскочка, значит, это сам. Мы тут серая масса, серое болото, не пустим его. А вот наоборот, когда формируется ядро, и они друг на друга вот начинают, ну, в частности, физику изучать, то и весь остальной класс начинает расти. То есть они хорошо там экзамены сдают, ну, в общем, все домашние разные работы делают. Ситуация наоборот. Если серая такая беззрачная болотообразная, медузообразная масса, хоть ты что делай, уровень серый так и... Даже если поодиночке попадает сильный ученик, он со временем превращается в кисель. Почему? Потому что смотрит на окружающих и нет стимула. Он видит, ну как бы не с кого брать пример. Вот. Поэтому, что вы на этот счет скажете?
То есть фактор единомышленников.
Фактор единомышленников, да, друзья. Фактор друзей на пути.
Ну вот я бы еще добавил. Если у нас вот вырабатывается привычка заниматься каждый день, то для нас, ну, по сути, фактор времени уже не играет вообще.
В общем-то, да. В общем-то, да. Да.
Как бы и цель такая, что мы
Да. То есть фактор привычки исключает на самом деле фактор времени. Потому что, ну, какая разница? Все и так идет в автоматическом режиме. Так, еще кто? Поведаем. Да.
У меня вопрос, насколько правильно правильно ставить такой вопрос, быстро или медленно ты движешься. Ведь каждый человек, он сам для себя решает этот вопрос. Потому что это все относительно. Кому-то ты кажется, что ты движешься быстро, даже если что-то изучаешь, а тебе кажется, что ты плетешься еле-еле маленькими шажками.
Нет, вот смотри, вот я просто из своей жизни пример помню. Значит, как-то мы попали на под руководством, значит, нежнейших учительниц йоги, которые были очень волевые женщины, и как начали мы одну практику делать. И вот у товарища открылось, у него действительно там очень странный эффект такой, когда ты сидишь с прямой спиной, там, ну, чтобы спина была прямая. Это вот ощущение, что у тебя раскрывается центр бинду, начинает пульсировать в центре головы, где-то напротив, ну, как бы мы сказали, третьего глаза, да, там есть такая зона. Она начинает пульсировать, раскрываться, у тебя внутри эйфория. Причем у тебя такое состояние, что это эйфория, как если бы капелька стекала, и потом медленно-медленно стекла по центральному каналу, вот она течет. И вот как задевает эти, и у тебя эйфорическое состояние. У товарища есть, у меня нет. И, конечно же, я тоже хочу. А вот если бы он не сказал, что у него получилось, я тоже бы и не стремился к этому.
Это очень, во-первых, частный случай. Ага. Во-вторых, все это имеет значение, если у вас есть ограниченное время. Вот если вы поставите задачу, вот я должен в течение там, месяца, года достичь такого-то результата,
ага.
Можно оценивать, насколько ты быстро или медленно.
Вот, хорошая, кстати, хороший фактор, действительно, мы не учли фактор времени. Помните, это анекдот был, что это еще в камеру этих смертников, которые курили, заходит один, который не курит, и говорит тем, что типа курение сокращает жизнь. А мы не торопимся. В общем, здесь, понимаете, как бы от обратного давайте смотреть. Результат за какое время? Вообще фактор времени, насколько он играет роль? Спешим ли мы все в этой жизни или нам все равно? То есть это все расплывается или нет? Ну, да поспорьте со мной, а...
Все хотят сразу
быстро. Нет, да, все и сразу. Это еще Остап Ибрагимович Бендер говорил. Но... Или как?
На самом деле,
Нет, вообще вы...
Ну, тут вы вспомните, скажем, Богу.
Да, и что нам карма-йога скажет? Да.
У нас есть такой раздел йоги, замечательный, называется карма-йога. Относится она к быстрым методам йоги. Вот. И основные положения в этой йоге – делать что-то, не привязываясь к результату.
Ага.
То есть, меняя принцип понятия времени.
Ага. Просто наслаждайся тем, как оно, да?
Да. То есть, если мы будем привязываться к времени какому-то и какому-то результату, то мы автоматически к нему цепляемся, и нам сложнее как бы что-то там, какие-то процессы получить. А вот если мы отказываемся от понятия времени, мы делаем просто что-то так, не из страха, не из-за каких-то других эмоций, а просто что-то делаем, то мы тем самым как бы как раз и выпадаем в наше заветное состояние.
А с обратной стороны давайте рассмотрим эту же ситуацию. А не будет ли это лазейкой для тунеядцев, для людей, которые вообще ничего не делают, что «а я и так быстро иду, а у меня и так все гармонично, а я наслаждаюсь процессом». Или вот как нелюбимый твой один товарищ по фамилии А или по имени А. Ну, неважно, я специально коверкаю, чтобы никто не мог понять, о ком я. У Андрея есть личные счеты с одним псевдо-гуру, вот, как утверждается. А может и настоящим гуру, тут уж попробуй разберись. Вот. И там была такая идеология основная, его философия. Ребята, делать ничего не надо. Надо расслабиться и получать удовольствие. Хатха-йогой не надо заниматься. Зачем горячиться? Проблемы в жизни решать. Чего их решать-то? Надо сесть, помедитировать. Знаете, открыть мозги и сказать, да все, оно уже хорошо. И оно так и будет. И вот такой товарищ один ходил, бродил и, значит, эти, другим такие же мысли внушал. И с этого жил. Вот. А те, соответственно, не богатели. Понимаете? Вот. Так, может быть, это будет таким оправданием того, что... Ребят, делать ничего не надо. Мы и так быстро идем уже. Мы и так быстро идем. Вообще супер быстро идем. Наоборот, все сейчас расслабятся. Ну, что, кто что скажет? Одни и те же. А другие что? Не имеют своего мнения?
Скажи хоть что-нибудь.
Хоть
что-нибудь.
Да.
Так нет, но если мы говорим о скорости, то мы в любом случае должны опираться на время. Потому что скорость это подразумевает время.
Да, расстояние от нас. Это мне анекдот из физики другой сегодня вспомнил, что работа это не волк, а произведение силы на расстояние, на косинус угла между ними. Это вот определение на память. Вот. Да.
Мне кажется, тут...
Друзья, а кто-нибудь попросите, чтобы меня угостили чаем, а, сладко. Не дайте вашему гуру засохнуть.
Там тут от каждого по способностям, у каждого по потребностям.
А, стоп, очень интересно еще раз эту формулу. От каждого. Да я поэтому и прошу повторить. Итак, от каждого
по способностям, по потребностям.
Это... Формула, как называется?
Я не знаю, но это совковая общая.
Ну, здрасте, друзья! Ну вы что, это формула коммунизма. Так, друзья, я понимаю, что Советский Союз быстро, внезапно развалился. Никто не ожидал, да? Такого, да? Что там было, когда начали выяснять, как что называть. Там был социализм. А потом уже под конец он назывался развитым социализмом, а когда окончательно развился, в этот же момент и грохнулся, да, там была формула от каждого по способности, но каждому по... Да что ж вы меня пугаете-то? Каждому по труду. Это формула социализма. Но все стремились, друзья... Ну, вы меня не пугаю. Все должны быть интеллигентные люди. То, что сейчас все марксизм, ленинизм, сталинизм не изучают, это вовсе не значит, что вы не должны его знать. Вы, как любые интеллигентные люди, а все люди, изучающие йогу, интеллигентные, должны знать все. Да? Даже Майн Кампф иной раз почитать следует, чтобы хотя бы знать вообще, как, чему, что привело. Вот. Ну, оставим. Так вот, следующая формула... Следующая формула была коммунизма, это цель социализма, от каждого по потребности, каждому, нет, от каждого по способности, каждому по потребности. Осознайте, не дошла до вас?
Коммунизм это по труду?
Нет, социализм.
Господи, я себя, друзья, чувствую динозавром. Мой век давно прошел. А я тут йогу преподаю. А?
Нет, как получается, что наш уровень вот этот 40-40 лет, мы как бы
да, промежуточный, а уже все, да.
Выпадает. Ну хоть помнят. А?
Старею, я тут зуб вывалился. Вот, я понял, старею. Теперь еще, знаете, сигнал с того света, что мужик... Ты уж смотри. Да, так что?
Ну ладно, я же не фашизм с коммунизмом перепутал.
А, кстати, у фашизма были такие формулы? Я честно скажу, там же был национал-социализм. То есть от всех по труду, а этой нации по потребности. Слушайте, а может они скрестили? Извратили, да.
Что сказать хотела? Я вот недавно познакомилась с одним тоже, я же не знаю, псевдо-бура, там была одна история. Там, в общем, всех, как вы любите говорить, железную кость просветления, причем такими методами, что страшно порой становится. Но тем не менее, есть у него там какая-то своя осанка, в общем, люди ходят, что-то там делают, занимаются, причем достаточно стабильный такой костяк у них. Я вот подумала, думаю, ну, наверное, это какие-то свои предрасположения.
А дети у них есть?
Да.
Много?
Ну,
фотографируют
минимум трое, поэтому...
А, молодца, да, выживут.
Я тоже думаю, что выживут.
Я думал, на этом поколении, да, или...
Ну, наверное, да, у каждого свои какие-то там кармические связи или предрасположенности, и уж кому что ближе, то так и идет. То есть, если человек там осознает вполне, что там 50 миллионов жизней, он готов укорячиться, то пускай укорячится. Это же его дело. Ему, конечно, стоит до него донести, что, в общем, молодой человек себе там пошевелиться не может. Ну, если человек вполне осознанно понимает, что как бы да, там, буду я
там, не знаю, несколько слов жизни серым убогим сидит там, просто ничего не делая, и не двигается, его это устраивает, ну,
ага, то есть опять все свелось к более личному волеизъявлению.
Мне кажется, это
вещь. Ага, хорошо, спасибо, да. У кого еще, да?
Ну, мне кажется, очень мощный толчок это учителя.
Понимаете, здесь какая вот вещь? А, вот вопрос на самом деле очень глубокий и многоплановый. Действительно, не прожигаем ли мы жизнь? Сидим здесь, разговариваем, обсуждаем, да, может нам чем-то другим надо заниматься. Есть в бизнесе понятие упущенной выгоды. То есть, если ты занимаешься чем-то одним, тратишь время и деньги, ты автоматически не занимаешься чем-то другим, что принесет большую, скажем, прибыль. Так вот, вопрос другого. Все люди как бы делятся на разные такие пласты. И есть люди, у которых как бы внутренний кнут и пряник. Им не нужен внешний кнут и пряник. То есть они будут заниматься духовным саморазвитием вне зависимости от окружения, в котором они живут. То есть обычно это сравнивали с лотосом, который может цвести в болоте, но не пачкаться грязью. Точно так же и такие люди, они куда бы ни попали, они все равно будут работать над собой. А есть люди другого характера, ну такого склада, что если они попадают в хорошее окружение, то они работают над собой больше, лучше и продвигаются быстрее. А если попадают в плохое окружение, то, соответственно, медленнее, ну то есть плохая, дурная компания отрицательно на них действует. Ну и, вероятно, есть такие люди, которые ничем не занимаются, вне зависимости от того, какое окружение. Хорошее или плохое. Да? Но нас интересуют, давайте, друзья, первые две вот эти вот группы. Итак, представим на секунду, что внутреннего еще у нас осознания работы над собой пока еще нет. Мы еще не в состоянии отвечать целиком и полностью за свое духовное развитие. И получается волнами. То на нас находит такая раш, и мы с собой занимаемся. Потом наоборот, такой полоса Тамаса, мы на все бросаем, такие все вялые, никакие. Да? И рано или поздно мы понимаем, что если мы живем рядом с людьми, которые сами себя держат, то, как ни странно, нам более легче брать с них пример и работать над собой. А вот если мы общаемся с плохими, то нет. Поэтому такое, кстати, в йоге правило есть, что не в нашей власти переделывать людей. Мы можем только лишь общаться с хорошими и избегать общества плохих. И вот фактор, если мы хотим максимум для себя пользы, мы должны общаться с хорошими людьми. Тогда все быстрее пойдет. И рано или поздно, друзья, конечно же, должен наступить такой момент, когда вам уже не нужен будет внешний ни кнут, ни пряник. Ни внешнее вдохновление, ни внешнее наказание. А когда вы сами достигаете какой-то вершины и сами отвечаете за свою судьбу, в том числе и духовную судьбу. Вот. И вот прежде чем отвечать на этот вопрос, Ольгин, то, конечно же, приходится здесь анализировать, а к какой группе людей мы должны отнести этот вопрос? К какой группе людей? Вот. Так, хорошо, чудесненько. Ну, чего еще? Кто-нибудь что-нибудь желает? Да.
У меня вопрос.
Вопрос.
Я не понял, тематики, я потому что мы уже совершили,
да? Да.
У меня поэт.
Ну ладно, давай поэта, а потом не поэт.
Да, мне кажется, еще очень такой интересный есть момент для саморазвития. Это иметь всегда в обществе тех людей, которых ты как бы учишься, которые ниже тебя по самоосознанности. Те, с которыми тебе ты можешь общаться, то есть единомышленники. Те, кто тебя могут учить, то есть учителя.
То есть некая иерархия.
Да, и тогда получается, ты всегда будешь знать, где ты находишься.
Ну, вот смотрите, чисто такой теоретической, практической точки зрения, В открытом йога-университете студенты изучают йогу. Изучают долго, 4 года. Это серьезный срок. Уже люди не случайные. И фуфла не получается. Не 2 недели, понимаете, ускоренные курсы. Так вот, опытный факт, что не все доходят до выпуска. Не все. Далеко не все. Более того, следующий опытный факт. Пока идет учебный процесс, как правило, никто не уходит. Как только либо долгие праздники, либо отпуск, либо какой-то перерыв, человек сам берет перерыв и исчезает, то есть выпадает из вот этой вот кухни, где кто-то действительно, может быть, еще и хуже его движется, но движется, а кто-то лучше его движется, но движется. Так вот, стоит ему выпасть из этого поля, то есть перестать там посещать занятия, лекции, семинары, в общем, ничего не делать, и уходить там в этот интеллектуальный, ментальный, там, духовный запой, я не знаю, как это назвать. Вот стоит ему какое-то время побыть, что называется, один на один, как его дурная карма его настигает, ему все труднее и труднее себя заставлять двигаться. Но наоборот, если он, преодолевая себя, там, стиснув зубы, не бросает, а продолжает посещать, то, как ни странно, вытаскивает его. Как и те, кто быстрее его идут, так и те, кто медленнее его идут. То есть и те, и другие в равной степени действительно полезны. Вот. И вот, может быть, и действительно один из секретов быстрых методов, что быстрые методы – это обязательное наличие единомышленников. То есть в этом отношении ответить на вопрос, быстро или медленно я иду, легко и просто для себя, это просто обычным таким фактом, общаясь с себе подобным, обсуждая что-то там и так далее. Там, что там? Все в порядке? А? Так, чудеська, замечаська. Кто?
Немножечко о школе Айенгара.
Я ничего не знаю.
Нет,
я знаю, что у нее какой-то дядька, учитель, был, вот оттуда и Потапхи Джойс, ну, Кришнамачарья, что ли.
Ну, понятно, я думал, что...
Не-не, я, к сожалению, не компетентен, ни уха не рыла.
То есть вы как бы что изучаете, только свои узкое, да, направление, и все, а вот ответвление ни туда, ни сюда.
Ну я свято верю, что у Ингара все в порядке с йогой, что у него тоже.
Я думаю, что вы как бы, знаете.
Нет, я правда ничего не знаю, я просто слышал, как.
Институт у вас 4 года вы преподают, там учатся люди. А, то есть вы не катаетесь в других, да, направлениях?
Нет, только она одна, это разные люди по-разному пытаются.
Вы не знаете, то есть вы даже или просто не хотите об этом говорить.
Нет, давайте еще раз я постараюсь ответить на вопрос. Были когда-то веды, было воплощение знания вед в жизнь, называлась йога. На основании йоги были выработаны многие методы физического, психического и прочего совершенствования людей. В свое время был написан трактат «Йога-сутра Патанджали», который считается классикой. До наших дней сохранились группы людей, которые пытаются в свою жизнь внедрить это знание вед или йог. Кто-то делал упор на чем-то одном, кто-то на другом, кто-то на третьем. Так возникли разные направления, разные школы. Кто-то делал, допустим, больше упор на физическое, а потом только там на какие-нибудь дыхательные практики. Кто-то сперва на медитативные практики, а потом на чем-то другом. Поэтому возникло огромнейшее количество, поистине огромнейшее количество школ, видов направлений йоги. Их даже перечислить нельзя. Но некоторые из учителей, хвала им, они как бы приехали на Запад и стали распространять те ветви, которые были им близки. И иногда даже до анекдотов доходит, что какую-то ветку йоги очень хорошо знают на Западе, но очень плохо на Востоке. И наоборот, на Востоке кто-то там из учителей светит, а на Западе о нем никто не слышал. Поэтому очень тяжело всех классифицировать. Но я вот единственное, что я слышал, что там был учитель, а потом пошло 2 направления, причем они как немножко разные там.
Так он и есть учитель, он еще живой, ему 94 года.
Да дай бог здоровья. Нет, еще у него, выше. Кришнамачарья, поправьте меня, если я. Да что же вы не знаете? Ну это, кстати, тоже можете не знать, да? Если уж. Да. Дальше идем. Андрюш, да, или как у нас связи, есть какие-то вопросы? Да, вопрос у тебя.
У меня вопрос не так давно был семинар по юго-востоке. Мы там
я прошу прощения. Давайте близ опрос. Кто был на этом семинаре «Свет влюбленности»? Ага. Хорошо. И скажите мне, на этом семинаре впервые вообще в истории мы отыграли новую технологию. Там не было практически лекций, там были натии. Как, по вашему мнению, это более лучший способ или более худший способ в изложении? Потому что уже сейчас вырисовались очевидные плюсы, очевидные минусы. Кто считает, что лучший способ? Ага. Кто худший? Кто воздержался? Ага.
Что? Нельзя сказать, что для всех лучше, для всех худше. Каждый по-своему воспринимает информацию. Кто-то, кому-то нужны картинки, кому-то нужно как-то записывать, кому-то что-то. Но вот мне лично, когда я что-то уже представляю, обдумываю, у меня картинка, что вот абсолют, там, за человеком и так далее. Но наглядная.
Ага.
Кому-то наглядная информация необходима, кому-то нет. Нельзя сказать, для всех лучше или хуже. Но, видимо, для нас большинства, да.
Да, вот, там дело в том, что иногда я боюсь, что как бы не возникло иллюзорности тому, как все просто. Но понимаете, да, все равно математическая формула, она выше, чем какую-то картинку, поясняющую там какое-нибудь физическое явление. Она более как бы емкая. Поэтому лекции в этом отношении, они более сухие, их неинтересно слушать, но их можно переслушивать. А вот натию, я не знаю, вот если этот мой сейчас аудио-вариант натия-йоги выложим в интернет, и человек, не видя картинку, начнет слушать натию, он хоть что-нибудь поймет? И это большая проблема в распространении знания йоги. Понимаете, да, что в этом мире не бывает чего-то абсолютно полезно хорошего или абсолютно вредно плохого. Каждое уместное в своем. Да, но я же перебил.
Да, ну, кстати, Коля, я здесь уже.
Да, Коля, ты здесь уже сидишь.
Я могу тоже свое мнение сказать, что действительно, вообще, если для популяризации смотреть, да, то подавляющее большинство людей так понятнее.
Ага.
Но есть некоторые нюансы, которые, знаете, сложно разыграть, которые проще как-то вот сухим остатком дать людям. И, наверное, сначала лучше давать, если вот так уж объемно давать знания, да, лучше давать какие-то сухие, какие-то положения, да, а потом уже знать и их разыгрывать.
А может наоборот?
Ну, может быть, наоборот.
Заинтересовать людей, а потом...
Мне кажется, проще. Я имею в смысле в формате обучения. Если случайно пришли.
То есть, я резюмирую, это очень важно. Это на самом деле новая прорывная технология, если угодно, в распространении йоги. То есть для студентов лучше сперва формальная, а потом натия.
Потом, чтобы они объемные.
А для людей с улицы наоборот, сперва натия, а потом формально.
Интересно, надо поразмышлять, да.
Так, вопрос вот какой у меня образовался. Давайте я сейчас сразу пополнять.
Да.
Была ситуация какая? Люди делают аборты, ну или неважно, конечно, что-то нехорошее делают, да? И в итоге у них выстраивается экономическая задолженность перед с клетками, которые насылают, ну точнее не они насылают, а к ним приходят эти, как долги-то забирают.
Коллекторы.
Коллекторы. И те, якобы коллекторы, которые должны забирать долги, начинают какую-то потусторонщину, почти дословно цитирую, значит, в жизнь этих людей вносить. Но вот я понимаю, что, наверное, немножко все намного сложнее, с одной стороны, с другой стороны, должно быть все проще. Насколько я помню, из аксиоматики такого быть не может, ну, не может быть. У нас должна быть строгая логическая последовательность.
Причина следствия.
Если я убил своего ребенка, да, то есть я в своей жизни воле изъявил, что вообще в принципе детей можно в утробе убивать, то я, соответственно, попадаю под те же самые правила, что меня могут также однажды убить. Как увязывается здесь потусторонщина какая-то?
Нет, потусторонщины там не было, нет и быть не может, вы помните. Все то, что ослабляет разум, должно быть выкинуто. Йога предельно логичная, последовательная и как бы в этом отношении выверенная наука. Другой разговор, что когда иногда хочешь упростить, какие-то ступени перепрыгиваешь, получается не совсем понятно. Все там очень четко, просто вот эти кармические импульсы, они могут очень сложную траекторию иногда претерпевать. А иногда, когда несколько импульсов накладываются, и часть от одного, часть от другого сходится.
Вот, да,
и это все сложнее, гораздо сложнее. А вообще, те из вас, кто не был на семинаре, я вам хочу попросить, чтобы вы сделали эксперимент. скачайте аудиочасть теории и прослушайте без видео. И скажите, сейчас мы должны его бесплатно опубликовать на сайтах, на всех. И вот скажите, вы хоть что-нибудь поняли без картинки, вот именно с аудио? То есть, имеет ли смысл в таком же ключе продолжать работать или нет? Это серьезный вопрос, на самом деле.
Наверное, те, кто изучал триады, совсем не...
Нет, там не теория триады, там была теория аксиоматика-йоги, творение... Вот, кстати, вопрос, который мы сегодня с вами в том числе и разбирали, это вот вопрос возникновения такого понятия, как смерть, там и так далее. Так, ладненько, у тебя вопрос был, да?
Ну да, я один уже сказал, давайте. У меня вопрос по поводу индивидуальности, то есть нашего высшего я и абсолюта, чем они отличаются.
Ага.
Я так подозреваю, ну, логически предполагаю, в том, что само понятие индивидуальности, что я, это я, а
да, абсолют,
это
да,
другое,
да,
могло возникнуть только в момент, когда возникла майя. То есть, и когда многое, единое стало множеством,
да,
многим. Хорошо, с этим все понятно. Возникла майя, соответственно, можно уже там как-то играть. Но когда мы прекращаем свою деятельность в этом мире, то есть умираем, наше тело умирает, мы последовательно растворяем все свои принципы, в итоге как бы на мгновение какое-то там видим свое высшее я, видим абсолютно. То есть у нас мы выходим за рамки майя вообще.
Да, абсолютно правильно.
То как у нас сохраняется индивидуальность, которая ныряет обратно и накидывает на себя опять кармические тенденции?
Нет, волеизъявления-то остались. Оно видит.
Волеизъявление проблемы. Представьте, если я уже абсолют.
Нет, вот этот проблеск высшего, это, ну, как бы в момент смерти, да, вот как бы свет нашего высшего я, но мы как бы в силу изначального неведения не в состоянии распознать его. И вместо того, чтобы тянуться к этому, мы сбиваемся. И мы вот опять погружаемся в океан сансары. Это сложный вопрос, то есть, ну как бы вот.
Если мы до конца вышли, то уже.
Ну тогда надо поставить. Нет, послушай, здесь два вопроса. Майя и все знания. Понимаешь, это вот этот вопрос, кстати, отдельный, нуждается в очень серьезном, да, интеллектуальном осмыслении. Где там границы? Конечно, да, конечно.
Если мы даже устраняем майю,
вот надо поразмышлять, да. В конце концов, знаешь, еще даже, может быть, еще один фактор появится, помимо неведения, еще фактор нашего изначального волеизъявления. Не хочу я, чтобы никакого абсолюта не было, вообще был, точнее, не хочу, не нравится он мне. Вот, а тут мне кто-то, даже если что-то будет под нос совать, я скорее восприму это неправильно. Но это отдельная тема для очень серьезных, долгих размышлений. Друзья, еще раз, тот факт, что мы так все здесь быстро, понятно говорим, это не значит, что йога простая. Она так же, как и высшая математика. Там, прежде чем продвинуться на сантиметр, грызть приходится очень-очень долго. Так, чудесько, есть ли еще вопросы? Потому что время у нас уже практически подошло к концу. Молодцы, тогда отдыхайте.